Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какую роль в жизни человека играет или может играть вера, о том, на чем строятся отношения человека и Бога. Обращаясь напрямую к этому вопросу, духовный писатель 20 века Сергей Фудель размышляет над таким феноменом, как «монастырь в миру». Вопреки стереотипу, это не о том, чтобы непременно быть затворником в своей городской квартире, не поднимать штор и круглые сутки молиться при свечах. Монастырь в миру — это вообще не о каких-то особых бытовых или социальных моментах. Это о моментах мировоззренческих, духовных. Фудель приводит слова святого Пафнутия. «Богу угодно не столько тот или иной род жизни, сколько чистота и расположение сердца». И тут же в соседнем абзаце у Фудиля и другие слова. Цитата на этот раз из святого Феофана Затворника. «Своего рода мироотреченность обязательна и для мирян. Только в мироотреченности доказуется любовь к Богу». Каково это — быть мирянином, не монахом, ходить на работу, растить детей, заниматься делами, словом, жить в миру и при этом, по слову Христа, не любить мира, то есть стремиться только к Богу. Да и что такое не любить мира? Значит ли это отказываться от всего, что по-человечески дорого? От любимой работы, от интересных путешествий, от поисков творческой самореализации? Или все же в евангельской логике, в логике святых отцов, отказаться от мира — это о чем-то другом? Давайте послушаем, как на эти темы размышляет Сергей Фудель. Аудиоверсия книги «Путь отцов. Фрагмент главы о жизни в миру».
Монастырь был или есть, со стороны его взыскания человеком откровенное и светлое признание этим человеком своей немощи, невозможности спастись без этих высоких стен, отгораживающих его, как от заразы общечеловеческого тления. То есть в своем историческом бытии он был логическим выводом смирения, не полагающегося на свои силы и в то же время ищущего полноты божественного познания и любви. Когда ставится вопрос о созидании монастыря в миру, с этого же светлого, то есть истинного смирения надо и начинать строить его невидимые стены. «Не угрюмничайте», неоднократно повторял епископ Феофан Затворник тем лицам, которых он учил духовной жизни в миру. Смирение не может угрюмничать, так как оно есть, как учили отцы, предтеча любви. В любви, смирении и отречении от мира греха и есть духовный путь христианина, живущего в мире, питающего себя Евангелием и вразумляющего себя всем богатством учения отцов. Монастырь в миру, собственно, был всегда. Наша духовная эпоха только с особой силой о нем тоскует, так как изнемогает от обмерщения. Еще святой Тихон Задонский писал: «Не обольщайся богопознанием и богопочитанием нынешних христиан, у которых на языке исповедание Бога, а в сердце безбожие». Монастырь в миру — это не какой-то особый или новый вид угрюмничания, а только все то же Евангелие в миру, все та же единая евангельская тропа. Дух дышит, где хочет. Когда умирал святой Пафнутий, он сказал: «Богу угодны не столько тот или другой род жизни, сколько чистота и внутреннее расположение сердца». Историк Руфин передает такой рассказ об этом святом. Достигший высоты ангельской жизни, он однажды просил Бога указать ему с кем сравнялся он из угождающих ему. И пристал ему ангел Господень: «Ты подобен одному скомороху, который в соседнем селении промышляет своим искусством». Подобные же откровения о мирских праведниках мы находим в житиях Макария и Антония Великих. Однажды блаженный Антоний молился в келье своей, и был к нему глас: «Антоний, ты не пришел еще в меру кожевника, живущего в Александрии». Услышав это, старец встал рано утром и, взяв посох, поспешно пошел в Александрию. Когда он пришел к указанному ему мужу, муж этот крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: «Поведай мне дела твои, потому что для тебя пришел я сюда, оставив пустыню». Кожевник отвечал: «Не знаю за собой, чтобы я сделал когда-либо и что-либо доброе. По этой причине, вставая рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царствие Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова повторяю в сердце моем, прежде нежели лягу спать». Услышав это, блаженный Антоний отвечал: «Поистине, сын мой, ты как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царство Божие». О другом вразумлении великого Антония рассказывается так. Святой Антоний сподобился такого откровения в пустыне: «Есть в городе некто подобный тебе, искусством врач, который избытки свои отдает нуждающимся и ежедневно поет с ангелами три святое. Говорят, слышал я, будто невозможно навыкнуть добродетели без ухода вдаль и убежания в пустыню», пишет преподобный Никита Стефат. И удивлялся, как вздумалось им неопределимое определять местом. Ибо если навык в добродетели есть восстановление сил души в первобытное их благородство, а это не совне приходит в нас, как нечто вводное, а прирожденное нам от сотворения. И через это входим мы в Царствие Небесное, которое, по слову Господа, внутрь нас есть, то пустыня излишня, когда мы и без нее входим в Царствие через покаяние и всякое хранение заповедей, что возможно на всяком месте владычество Божие. Как поет божественный Давид: «Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычество Его». «О том-то и сокрушаюсь, — говорит святой Иоанн Златоуст, — что благоустроенное поведение и целомудрие почитаете приличным одним монахом, тогда как Христос дал общие для всех законы. Блаженства, изреченные Христом, обещаны не одним монахом. Если бы в брачном состоянии невозможно было исполнять того, что требуется от монахов, то погибло бы все, и добродетели не осталось бы места в мире. Если же иные находят для себя препятствия в брачной жизни, то пусть знают, что препятствием служит им не брачная жизнь, а свое произволение, во зло употребляющее брачную жизнь. Если Христос дал общие для всех законы, общую закономерность и обязательность духовной жизни, то очевидно, что всякий христианин, и монах, и мирской, должен быть иноком, то есть гражданином иного, божественного мира, каждый по мере своих сил и по мере своего стяжания Царства Божия, которое внутри нас. В пустыне кто живет, или в монастыре, или в миру содевает свое спасение, всякому неотложный закон — очистить сердце свое от страстей. Святитель Феофан Затворник. Преподобный Симеон Новый Богослов рассказывает об одном знакомом ему мирском юноше из Константинополя. Этот юноша, говорит он, ни постов долгих не держал, ни на земле не спал, ни в лосинице не носил, ни из мира не выходил телесно, а только духовно, душевным расположением и с небольшим бдением, которое совершал, явился высшим дивного оного лота, бывшего в Содоме. Однажды, когда он стоял на молитве и говорил умом паче, нежели устами, «Боже, милостив буди мне грешному», внезапно низошло на него свыше божественное осияние пресветлое и исполнило все то место. Тогда забыл уже юноша сей, что находится в комнате, потому что во все стороны виделся ему один свет. Забыл он тогда весь мир и исполнился слез и радости неизреченной.
Это была аудиоверсия книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о жизни в миру. Своего рода продолжение темы, начатой Фуделем, можно увидеть в размышлениях известного пастыря русского зарубежья, епископа Василия Родзянко. Это тоже о жизни человека в миру, то есть о месте человека в мире, о роли человека, о Божьем замысле о человеке. И здесь снова, как и у Фуделя, возникает разговор о святых, вернее, о святости, об этом феномене, об этом на самом деле всечеловеческом качестве, достижение которого открыто Богом каждому, но которое по-настоящему раскрывается, конечно же, не во всех. Что это за призвание? Святость. Об этом размышляет епископ Василий Родзянко. Послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Роль человека в спасении мира. Скажем сразу, эта роль заключается в том, что миру, летящему в бездну, необходима живая, золотая связь с миром иным. Эта роль была установлена еще в творении, пока еще человек не пал, в следующих словах Божьих. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею». И благословил их Бог и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Господь Бог образовал из земли всех животных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы так и было имя их. И нарек человек имена всем. Книга Бытия, глава 1, стихи 27 и 28, и глава 2, стихи 19 и 20. То, что сейчас с таким трудом дается нам научным исследованием, и во всем при том не до конца, тогда, там, в раю, все было известно, все как на ладони. Имена это и означали. Человек знал всю суть, всю природу каждого существа в отдельности и в целом, всего им поименованного, то есть всех и всего. И это повторяется на каждой нашей православной литургии. И о всех, и за вся. Литургия таинственно и вдохновенно охватывает собою всех в отдельности и все вообще во всей Вселенной. Литургия космична. И она собою отображает то всецелое знание, которое было дано человеку в раю, и которое будет опять в Царстве Божием, когда весь мир преобразится снова в рай. Не будь греха, роль человека была бы всегда живая, золотая связь всего творения с премудростью Божией, все сотворившей и все содержащей в себе, и со всеми насельниками Царства Небесного, ангелами Божиими, со всеми святыми. Это был бы бесконечный, нескончаемый процесс все большего и большего познавания друг друга в любви. Безгранично. И сейчас на этой земле мы знаем, что значит познавать друг друга в любви. Но представьте себе, когда это безгранично, вечно, и когда бесчисленное множество любящих и любимых, скучно не было бы. Это была бы радость, была и будет всецелая радость вечной жизни. Когда же случился грех и произошла катастрофа, то парадоксально эта роль человека не уничтожилась, а превратилась в спасительную связь, в спасение мира. Да, можно сказать, это стало кибернетикой гибнущего мира, находящегося под дьявольским ярмом, связь с миром иным. Но только безгрешный человек мог это сделать полностью. И безгрешный человек явился. Сама премудрость Божия, само Слово Божие, сам Сын Божий стал человеком, вочеловечился. Вот смысл всего в символе веры. Он пришел на эту землю в тот момент, когда это было лучше всего, когда это именно больше всего было нужно, когда все на земле для него созрело, как говорится у нас, во исполнение времен. В этом созидательном процессе постепенно стали появляться лучшие люди, святые. На святых строится возвращение человека и всего мира в рай. Святость человека стала той силой, которая могла противостоять смертоносному дыханию дьявола. Эти святые, начиная от Авеля и кончая Иоанном Крестителем, уготовали путь Господу, пришедшему во исполнение времен, когда все созрело в Ветхом Завете для созидания нового. А потом пошли миллионы и миллионы новозаветных святых, христианских, православных святых. Кем держится мир сейчас? Да вот таким святым человеком. Не обязательно тем, который уже ушел из этого мира, канонизирован и где-то в Царстве Божьем и под нимбом икон. Нет, обычный, рядовой человек, который сейчас живет на этой земле, ходит по ней и который в жизни своей настолько добр, что о нем уже можно сказать «святой человек». Таких сейчас, обычно неизвестных нам, миллионы и миллионы. Особенно в наше время, особенно среди тех, кто вынес на себе и сейчас еще выносит все зло человеческое и дьявольское в этом мире, и в частности, и больше всего в этой нашей страшной, страдальческой, злой Руси, но которая благодаря этим добрым святым людям именуется тоже как Святая Русь. Вот в этой Святой Руси идет процесс спасения мира. Итак, если человек в своем грехопадении разбил мир, то человек же его и воссозидает. И мы это знаем, воссозидает не только святостью, но и трудом, но и культурой, и своей цивилизацией, строительством. Все это созидается. На этом созидательном процессе все же, скажем, стоит вся культура, весь прогресс, вся цивилизация. Но что самое главное – все спасение. Тварь покорилась суете недобровольно. Эти слова святого апостола Павла. Они заставляют нас почувствовать любовь и жалость к этой твари, которая покорилась нашей суете недобровольно. Покорилась именно. Мы ее покорили. Это жалость к нашим младшим братьям, живым существам земли, которые стали нашими жертвами и часто сутью нашего питания – животным. Умиравший брат старца Зосимы у Достоевского в «Братьях Карамазовых» просит прощения за себя изо всех людей у птичек, которых он видит в окно. За все то, что мы сделали вам, за все ваши страдания и за вашу смерть, говорит он там, на страницах романа Достоевского. Эта роль человека в окружающем его мире природы является напоминанием потерянного рая, с одной стороны, и в то же время предвосхищением царства будущего века, с другой, царства небесного, куда мы все идем. Посередине, между этими двумя явлениями одного и того же рая, стоит на этой земле человек. Золотая связь. Это особенно чувствуется в святые дни Великого Поста в Православной Церкви, когда заполнившая храм толпа молящихся стоит перед иконостасом с изображенными там святыми и видит незыблемо стоящие на краеугольном камне вечности небо Божие и в нем множество святых, собор святых.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру и азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».